Глава 23. Лесопосадка. Ангрет, подумав, сказал:
«Команда рейнджеров — идея хорошая, но сеять хаос по всему параллельному миру не будем. Любая активность такого рода заставит врагов резко увеличить разведывательную деятельность в стратегических точках. Переход из одного мира в другой, несомненно, является такой точкой».
«Ну, ладно. Если король так считает, то обойдемся без второго шага. У него опыт военных действий в подобных масштабах явно побольше моего. Даже как у НПС. Вполне может быть, что к королям подключают ИИ, скачавшие и переосмыслившие опыт сражений людей в паре тысяч реальных битв на Земле». Ближе к вечеру снова посетил получивших разведывательные задачи летучих мышей. Выявил две точки, в которых периодически появлялись наблюдатели от обеих армий — кровавых колдунов и дракона. Постоянного дежурства там не было. Либо, что хуже, оно было в другом месте, но мы его не нашли. Пометил точки для рейнджеров. Пусть подежурят рядышком и обезвредят наблюдателей, когда те появятся. Главное — обеспечить несколько тихих часов, чтобы мы успели протащить дерево от туннеля подальше по горной дороге. Там есть несколько крутых поворотов, после которых любой наблюдатель у туннеля дерево заметить уже точно не сможет. После этого направился к туннелю, выскочив из портала на территории основного мира, среди сооружавших туннельные ворота горных гномов. Охрана от армии ада была напряглась, увидев портал, но потом, когда я принялся здороваться со строителями, расслабилась. Одним гномом больше, одним меньше, без разницы. Платформу с деревом уже втащили в туннель. Около туннеля собирались войска эльфов. Нашел там и Ангреда. Порешали оставшиеся вопросы. Едва стемнело, началась бурная деятельность. Обеспечивавшие безопасность рейнджеры исчезли в туннеле. Затем, через 10 минут, обрушили наружу последние куски стены туннеля, которые все это время сохраняли, чтобы не волновать обитателей параллельного мира ведущимися в нем работами. Грохота было изрядно, но скалы легли удачно, сделав спуск для платформы более пологим. Тут же наружу высыпали тысячи эльфов и демонов, таща за собой канаты от платформы. Решил, что помощь им не помешает, и вызвал своего каменного элементаля. Он тоже неторопливо побрел к одному из канатов по центру платформы. Подняв его по команде приналечь, так приналег, что канат тут же и порвался. Пришлось поспешно извлекать бухту паутины из сумки и делать из нее новый канат. Платформу тем временем уже тянули вниз, а элементаль просто шагал перед ней. Другой канат ему не доверили. Закончив работу, передал ему конец каната, сделанного из паутины и привязанного к платформе вместо порванного, и мне показалось, что скорость ее движения тут же увеличилась. Впрочем, возможно, это был просто эффект спуска по крутому склону. Вернувшись в туннель, открыл три портала прямо в нем, чтобы не было вспышек в параллельном мире. Отправил 600 эльфов-колдунов копать яму под корни дуба при помощи магии. Это-то у них получится быстро, а вот потом у них же задача будет посложнее. Нужно будет накопать в долине чернозема, чтобы засыпать корни, когда пересадим дерево. Тут им уже придется поработать обычными лопатами. Никакой подходящей магии я не знаю. Закончив с порталами, увидел, как горные гномы тащат элементы будущих ворот, чтобы запереть ими туннель. Сделать эти ворота сразу, целиком, не было никакой возможности. Они были бы слишком тяжелые. Поэтому их соберут из отдельных элементов, присоединяя их друг к другу при помощи хитрых внутренних замков, которые будут держать их вместе не хуже, чем если бы они были единым куском металла, выкованным в печи. Как выяснилось, при транспортировке платформы больше всего мой элементаль пригодился не для того, чтобы волочь платформу, а чтобы делать дорогу более удобной. Когда он всего за минуту отломал огромный выступ от скалы, мешавший нам двигаться по дороге, Ангерет приказал мне освободить его от каната и отправиться с ним вперед расширять проблемные места. В принципе, идея хорошая. Я инженер. Элементаль работает не хуже мощного бульдозера. Приятно поработать хоть частично по своему прежнему профилю. Прям ностальгия взяла за душу. Работали с душой не только мы. Платформа за нами двигалась так изящно, словно это была не сложная горная дорога, а равнина. Ясен перец, НПС протащили ее больше 700 километров по местности с самым разным рельефом и теперь управлялись с ней на уровне интуиции. Регулярно общался с местными летучими мышами. Они мне докладывали, что по хребтам вдоль дороги двигаются параллельно платформе эльфийские рейнджеры, но никаких чужаков нет. Так и добрались к месту посадки дуба. Правда, припоздали минут на 20, поэтому до восхода солнца оставалось только минут 40. Но с этим поделать ничего мы не могли. Скорость сдержали в дороге максимально возможную. Яма была готова. Дерево аккуратно стащили с платформы корнями вперед. С комеля быстро содрали многочисленные слои мокрых тряпок, защищавшие корни от высыхания во время транспортировки. Канаты перевязали с платформы на ствол дерева и аккуратно принялись опускать дуб в яму. Тем временем часть тех солдат, кто раньше тащил платформу, принялась лихорадочно разбирать платформу на составные части. Их тащили в ту яму, которую вручную выкопали колдуны, добывая чернозем. Ее размеров немного не хватило. Рядом при помощи магии начали рыть новую яму под них. Дерево аккуратно скользнуло в яму, встало вертикально. Корни тут же начали засыпать черноземом, изредка кастуя полосу воды, чтобы влаги тоже было достаточно. Когда чернозема насыпали достаточно, принялись его уплотнять, при необходимости досыпая еще землю. Следующая стадия — маскировка. Тысячи солдат, приняв эликсир на ночное зрение, принялись ликвидировать все следы того, что тут вообще что-то происходило. Везде, где рыли, сыпали сухие листья и пыль, собранные с соседних участков земли. Солдаты отправились и по дороге, засыпая лопатами и маскируя следы от катков платформы. В километре от долины устроили сход лавины, полностью поглотившей дорогу на расстоянии в 300 метров. Так что если кто пойдет по следам катков от туннеля, то упрется в лавину, после которой никаких следов на дороге уже не будет. Маскировкой занимались эльфы, поэтому я был уверен, что они сработают на совесть, и никто не сможет понять, что тут происходило. Я же тем временем, прислонившись к стволу дуба, вошел с ним в синергию и всячески стимулировал его корни укрепляться в почве и гнать питательные вещества к стволу. Дуб, конечно, после столь длительной перевозки был не в лучшей форме. Но тревоги его состояние не вызывало. Все же это не обычное дерево, а одухотворенное, с духом-хранителем. Поэтому угробить его не так легко. Я чувствовал, что дуб выживет, и все с ним будет хорошо. Поэтому минут через 10 друистовать прекратил. Уж больно много сил потратил за это время. Примерно через минуту после того, как все следы вокруг дерева были замаскированы, мигнуло уведомление. Поздравляем! Квест по пересадке самого большого дуба из одного мира в другой успешно выполнен. Пробудился эльфийский бог. Проследуйте в место, открывшееся вам в видении. Ну что же, отправимся на встречу с еще одним пробужденным богом. Видение, что меня посетило, было кратким. Тот самый дуб в параллельном мире, что чуть меня не поглотил, пока я над ним доверчиво друидствовал. С другой стороны, ощущения, что я испытал при слиянии, были клевыми. Мелькнула шальная мысль, если останусь в игре, и однажды постарею так, что жизнь будет не в радость. Гномы же не эльфы, бессмертия у нас нет. Забрюсь в дуб побольше и буду в нем балдеть. Так сказать, хитро вывернутый пенсионный план для гнома-друида. Ангреда, естественно, тоже посетила такое же видение, как и с десяток наиболее отличившихся эльфов в его окружении. Так что в портал мы проследовали дюжины, прям как апостолы. Специально, что ли, программеры придумали, чтобы добавить символизма? Эльфийский бог, такой же огромный, как и орочий бог, сидел на корнях огромного дуба, часть из которых по такому случаю выползла из земли, образовав что-то наподобие уютного трона. Был он и красив, и могуч, но вот то, что он сказал, мне сразу не понравилось.
«Быть обязанным своему пробуждению гному. Лучше бы я и дальше почивал. Эльфы, и куда вы смотрели?»
И его лицо сразу стало брезгливым, а нос пренебрежительно сморщился.
«О, величайший!» — заговорил Ангерет дрожащим голосом. Впервые видел его струхнувшим. «Но ты же знаешь, какое нас поразило бедствие с друидами!»
«Знаю, конечно!»
— процедил бог.
«Ладно, как есть, так есть. Принимайте награду и проявите свое усердие, чтобы условия для моего вхождения в силу были выполнены!»
После чего тут же исчез, а корни дуба ожили, возвращаясь в землю. Надо же, какой высокомерный ублюдок. Не будь он мне так нужен, я бы приложил определенные усилия, чтобы помешать эльфам ввести его в силу. Но тут я кинул взгляд на подарок, который после слов эльфийского бога появился перед каждым из нас. Амулет последнего шанса. Легендарный. После гибели возрождает погибшего на кругу воскрешения или в том месте, где он погиб. Настроение сразу изменилось. Ладно, пусть характер паскудный, но награду отвалил похлеще приветливого орочьего бога. После той покупки сета для Адельхейд я регулярно пытался найти в продаже сет с аналогичным действием. Но ни разу больше ничего не попадалось. Так что штука эта очень редкая и стоит гораздо дороже, чем та цена, по которой я тогда хапнул сет. Причину тоже можно понять. Уникальный сет явно не подходил топовым игрокам, щеголяющим легендарными артефактами. Тут чисто из-за понтов могли не взять. Топовый игрок лучше пройдет лишний раз через круг воскрешения, чем будет ходить в сете не по статусу. А не топовым игрокам сет, который исчезает, воскрешая тебя, не по карману. Лучше тоже лишний раз сгонять на круг воскрешения. Вот в результате мне тогда и повезло. Цена не была такой уж и большой. Ну а амулет такого рода вообще имба. Сет Адельхейд не позволял воскреснуть по желанию там, где и погиб. А амулет позволяет. Вот это то, что точно востребовано топовыми игроками. Можно, проходя через очень серьезный данж, получить второй шанс в случае гибели. Особенно это важно в случае, если откат в этом данже солидный, а призы, что там можно получить, очень крутые. Ха! Я тут же вспомнил про амулет, болтающийся на моей шее, обошедшийся мне в миллион золотых монет с откатом данжа, в котором его взяли в год. Вот он, как раз тот самый случай, когда захочешь взять с собой такой вот амулетик и не постоишь за его ценой. Так что, похоже, эльфийский бог — собака, которая лает, но не кусает. Показательно, что он и меня подарка не лишил, хотя и мог, судя по его отношению к гномам. Значит, мне нужно и дальше активно участвовать в мероприятиях по его вхождению в силу. Долги передо мной по сделанному для его пробуждения он честно отработал этим крутым амулетом. Что там, кстати, требуется? Уведомление мелькало, но я в раздражении от надменного поведения эльфийского бога его не прочитал. Ну-ка, глянем.
В течение месяца необходимо основать 10 храмов в честь эльфийского бога. Каждый из храмов должен состоять из одного одухотворенного дуба в молодой роще.
Звучит достаточно претенциозно. Что это за одухотворенные деревья? Те, что ли, в которых заселился живой эльф? Интересно, сколько у них таких в наличии в параллельном мире? Посмотрел на Ангареда. Тот глянул на меня. Еще недавно король трясся от выраженного богом гнева в мой адрес, но сейчас его взгляд был вполне себе дружелюбен. Гнать меня прочь, чтобы избежать в очередной раз гнева бога, он явно не собирался.
Ответ на загадку дало минувшее уведомление в квесте.
Король Ангред просит вас оказать содействие в основании 15 храмов в честь эльфийского бога. Награда — герцогский титул.
Ага, получается, что мои друидские скиллы эльфам явно так нужны, что им некуда деваться. Так что я в деле. Буду активно зарабатывать бонусы, чтобы получить в очередной раз подарок от эльфийского бога. Ну и что гораздо важнее, постараюсь наладить с ним связи для последующего альянса против кровавого бога. Ну и, конечно, Ангаред, как и орки, решил подстраховаться, возведя храмов больше указанного богом числа. Все оказалось именно так. Как только я принял квест, колдуны Ангареда тут же мне разъяснили, что без друида невозможно совершить обряд по одухотворению дерева. Только друид может установить связь между эльфом, пожелавшим стать духом, и самим деревом, избранным для проведения церемонии. Помимо этого, после совершения этого обряда друид должен совершить еще один, осветив рощу, в котором находится ставшее одухотворенным дерево. Я честно сознался колдунам, что понятия не имею о всех нюансах, связанных с этими обрядами. Но они меня успокоили. Как все правильно сделать, прописано в священных книгах, с которыми мне дадут ознакомиться, и тянуть не стали. С личного благословения Ангреда тут же отправили в королевскую библиотеку, где передали в руки библиотекаря Фердоланса. С ним я уже был знаком. Он всегда принимал участие в совещаниях у короля. Был он явно на своем месте, суховатый и седой, с вечно мечтательным взглядом. Несмотря на приличный возраст и седину, так и остался в душе пацаном. Настоящий библиотекарь, фанат книжного знания, таким и должен быть. Впрочем, иногда в его взгляде мелькали и молнии, так что явно в молодости пришлось ему и повоевать. Услышав, что мне предстоит сделать, воодушевился и забегал по библиотеке. Это было целое шоу. То достанет свиток, то тут же его отложит, пробормотав «Нет, у Лоретто описано лучше», и понесется к другому стенду со свитками и книгами. Всю сложность вопроса я понимал прекрасно. Обычно именно друиды уходят в симбиоз с деревом. Но поскольку друидов кроме меня не было, предстояло обеспечить процесс слияния с деревом для обычных эльфов. Как меня заверили колдуны, недостатка в добровольцах не будет. Ради наделения силой пробужденного эльфийского бога тысячи эльфов выстроятся в очередь. Но без соответствующих обрядов, проведенных друидом, они могут сколько угодно стоять, обнявшись с деревом, оно их не примет. Только ноги устанут. Так что работа предстояла мне непростая, и библиотекарь тоже прекрасно об этом знал. Как бы то ни было, через 15 минут он все нужное нашел, сел со мной за один стол и начал читать свои источники и тут же мне комментировать. Вышло очень хорошо, у него явно был дар слова. Все, что библиотекарь говорил, словно намертво застревало в моей памяти. И порядок действий, и нужные формулы, что надо при этом бормотать себе под нос. Библиотекарь прекрасно понимал специфику деятельности друида, которому приходится действовать с закрытыми глазами. Заклинания с книжки не подсмотришь. Закончив, он тут же начал повторять все по новой. Если что еще в моей голове и не задержалось, то после повтора уж точно был полный порядок. Поблагодарил его, а он поблагодарил меня за замечательную возможность обновить знания по такому интересному направлению, как друидская магия. Да, настоящий библиотекарь. Только вернулся в тронный зал, как меня тут же взяли под белые ручки и попросили открыть портал в параллельный мир для сотни эльфийских колдунов весьма решительного вида. Их задача будет весьма непроста — подобрать для будущих растительных храмов самые идеальные молодые дубы и рощи. Пришлось притормозить десант. Вначале я отвел всех к столу и принялся помечать на карте параллельного мира все известные мне базы и наблюдательные пункты армии дракона и армии кровавых колдунов. Подумав, добавил лагеря кровавых колдунов. Сейчас они заброшены, но вечно так продолжаться явно не будет. Ясно, что было полно еще не найденных мной подобных объектов, но теперь их шансы уцелеть при выполнении задания повысились. Отправился вместе с магическим десантом в параллельный мир, поскольку король попросил меня подождать результатов там же, устроившись на месте сбора. Прибыв в выбранную точку, разослал колдунов по окрестностям параллельного мира. Они в нем не очень разбирались, в отличие от меня. Путешествовать колдуны решили парами, видимо, чтобы один мог проконтролировать выбор другого. Ну, так и безопаснее будет. А уже потом, когда колдуны отберут потенциально подходящие деревья и рощи, у меня будет своя задача. Я отправлюсь туда и попрошу местных летучих мышей провести тщательную разведку местности, чтобы не было потом нежелательных сюрпризов. И только после этого по всем найденным 15 точкам отправится Ангарет. Король хотел сам тоже окинуть взглядом будущие природные храмы, прежде чем мы начнем работать над ними. План был прост, но без эксцессов в его выполнении не обошлось. Два колдуна пропали. Причину мы так и не обнаружили. И, конечно, в той местности больше разведку под будущие храмы вести перестали. От трех потенциально хороших мест отказались после проведенной мышами разведки. Неподалеку обнаружились опасные соседи в лице баз и наблюдательных пунктов армии дракона. Но все же через сутки 15 площадок было подобрано, и король лично одобрил каждую. Работа с первым деревом оказалась особенно волнующей. Вначале я, как требовали наставления древних магов, наладил личный контакт с деревом. 30-метровой высоты дуб охотно откликнулся. Вслед за этим я взлетел в воздух, сел на толстую ветвь, закрыл глаза и сосредоточился. В этот же момент стоявшего внизу пожилого эльфа, вызвавшегося добровольцем, обвязали аккуратно снятый из дерева корой, и он прильнул к месту, где эта кора была снята. Почувствовав этот момент, я начал обряд. Никаких моральных колебаний у меня не было. И не потому, что эльф был НПС. Нет, в игре многие НПС были поумнее и поинтереснее, чем живые люди, которых я знал в реале. Я просто уважал религиозные обычаи целого народа и убеждения эльфа-добровольца. То, что его никто к этому не принуждает, я знал точно. Ритуал проводить бессмысленно, если участвующий в нем эльф не является добровольцем. Успокаивало меня и то, что я знал, как круто быть в симбиозе с деревом. Я опасался того, что сам зайду слишком далеко, поэтому у Тхакуна были совершенно четкие инструкции орать мне на ухо при малейшем подозрении, что что-то идет не так.